По субботам братья собираются, ну, такая группа, все знают, есть для братьев, и в эту субботу было обучение, ну, часть обучения, как изучать Библию. Мы его проходили в семинарии с Дэвом, и я, чтобы не отставать для практики, просто взял текст библейский и прошел весь вот как поэтапно, как нас учили, для того, чтобы, ну, закреплять. Хотя не было это домашним заданием. Вот. Для меня это необычно. Обычно ты читаешь Библию, и появляются из Писания мысли, ты их начинаешь исследовать, смотреть. Ну и вот так вот у меня составлялась проповедь, да, когда ты думаешь о каких-то местах Библии, о каких-то темах. Вот. А это просто взял текст и читая, вчитывался в него и составлял план, и все-все как нужно. Поэтому как получилось? Попробуем. Я предлагаю открыть с вами послание к Колоссянам, вторая глава. Мы прочитаем с первого стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Поэтому как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Апостол Павел начинает здесь обращаться с новой темой и говорит: вот, «Желаю, чтобы вы знали». В его посланиях можно увидеть, ну, не один раз вот такой оборот речи, когда он говорит: «Желаю, чтобы вы знали». В прошлый раз, помните, мы читали с филиппийцем, он говорил о благовестии, которая стала, да, более успешным. И он говорит: «Тоже желаю, чтобы вы знали». Еще есть подобные обороты, когда он говорит: «Не хочу вас оставить в неведении». И начинает какую-то тему. Но вот тут, когда он начинает так: «Желаю, чтобы вы знали», это часто он указывает на какие-то обстоятельства своей жизни и хочет вот через это, ну, как показать, как Бог действует, показать что-то, что очень важно, или заострить на чем-то тоже очень важном внимание. И, ну, вот так здесь, ну, начинается. Послание к Колоссянам, оно относится к такой, знаете, группе, которую, ну, называют тюремным посланием. Когда он был, находился в заключении, он писал различным церквям свои послания. Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам, Филимону. Ну, и если принимать, что евреям это тоже его послание, то и евреям тоже. И поэтому можно делать какие-то параллели, видеть какие-то схожие мысли в различных, ну, посланиях. Потому что он находился в одних обстоятельствах. А это был один период, и зачастую церкви проходили что-то схожее между собой. Поэтому, когда мы изучаем или вы смотрите, можно для себя отмечать, это письмо писалось, когда Павел находился в тюрьме. Были определенные обстоятельства. И на них он ссылается. Как и в прошлый раз я говорил, потому что для людей того времени это были какие-то новые обстоятельства. Павел для них был все-таки тот человек, на кого они смотрели, на кого они равнялись. Это был апостол. Большинство современных того времени церквей, они были организованы им. И, конечно, люди, ну, даже если не им, как вот церковь в Колоссах, она была не им организована, но все равно его учениками или теми, кто его, ну, посылал он. И апостол Павел это был все-таки, ну, тот человек, муж веры, на которого они равнялись, смотрели. И все его какие-то обстоятельства в жизни, они остро как-то, ну, отражались в церквях. Вот. И апостол Павел говорит, да, желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имею. Не знаю, смущает вас такое слово «подвиг»? Как-то мне иногда, да, кажется, нескромно. Кто-то вышел и говорит, представляете, скажет, вот я сейчас расскажу, какой я подвиг имею ради вас. Нам непривычно это, да, но слышать. Но для апостола Павла он понимал свое положение, он знал, что он тот, ну, как я уже говорил, на которого смотрят. И помните, как-то я упоминал, что, ну, мы говорили о разных испытаниях, что мы можем проходить, и что лично меня утешает то, что до меня уже не одна сотня, тысяча или даже миллион христиан этим путем шли, и они дошли. Что этот путь, он проходим, да? Несмотря ни на какие обстоятельства в жизни, несмотря ни на какие стесненные вещи, испытания, этот путь, он проходим. И у нас есть множество свидетельств из разных поколений людей, которые шли этим путем, путем веры, путем доверия Иисусу Христу. Ну вот об апостоле Павле так нельзя сказать. Он один из тех первых, кто этим путем шел, правда? Он такой, кстати, первопроходец, который шел. И для многих это были какие-то новые вещи, новые обстоятельства, испытания, тюрьмы, гонения. И, конечно, это все смущало. И апостол Павел, он говорит, хочет показать им пример. Пример того, как нужно проходить вот те или иные испытания, доверяя Иисусу Христу. Поэтому он так и заявляет, смотрите, какой я имею подвиг. Чтобы они, видя это, могли ориентироваться или быть подобны ему. Я сам воспитывался, знаете, в советские времена, на советских фильмах, часто на военных фильмах, кто помнит. И вот это понятие подвига, оно достаточно всегда было часто. Всегда были какие-то герои, там, за родину, за партию, да, за что-то. Люди, совершали подвиги, это как бы сильно так воспевалось, возвеличивалось, говорилось. Везде это так культивировалось, и всегда это призывалось, что вот вы должны также быть, там, стахановское движение, еще что-то. Но везде вот это были такие герои. Не знаю, кто, многие застали это время, наверное, помнят. Такая сильная была идеология. И люди были готовы ради этого что-то, да, вот, просто за идею. Не сказать, что за это давали, там, материальные какие-то вещи. Ну, редко кто-то был. Или еще за идею готовы были умирать в буквальном смысле. То здесь, я думаю, больше. Здесь гораздо больше. Здесь за живого Бога, да? За то, что на самом деле несет благословение и плод, жизнь вечную. И, к сожалению, вот об этом сегодня мало говорится, или какой-то вызов для церкви или для различных христиан, что нужно совершать подвиги ради Христа. Нужно чем-то жертвовать, нужно к чему-то стремиться. Не быть как бы так, пассивным, что ли, в положении. Параллельное место филиппийцам, я уже говорил, это тоже тюремное послание с первой главы, можно прочитать. 30 стих. «Все от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать. За Него таким же подвигом, какой вы видели во мне, и ныне слышите о мне». Не только веровать, но и страдать. Да, вот таким же подвигом. И это действительно подвиг. Я думаю, в церковь прийти – это не подвиг. Или воскресное собрание посетить. Но что-то в нашей жизни может быть подвигом. И это неплохо, когда мы можем выйти и свидетельствовать об этом, говорить об этом. Это то, что ободряет, это то, что призывает нас к чему-то. Быть в большей жизни со Христом. Апостол Павел этого не стеснялся. Он знал, что это ободрение для церквей. Он знал, что это будет призывать их вот к такому же подвигу. Не бояться страданий, не бояться испытаний. Не бояться тех нападок, которые они подвергаются. Подумайте о таких словах, как жертвенность, посвященность, отказаться ради Христа или посвятить себя ради Христа. Сегодня мало слышно о миссионерстве или еще о чем-то. О таких вот вещах. Сложно сказать, что люди готовы поехать, скажем, миссионерам в какую-нибудь деревню. В городе, да, а в деревню это же отказаться от всего. Это сложно. Но это достойно. Часто и даже в городе-то я буду миссионером, но на моих условиях. Ну, это вот реальность сегодняшнего мира. Еще будучи в Томске, это уже сколько лет прошло, я помню, один брат закончил одно христианское заведение, учился 3 или 4 года, приехал, и братьям поставил такой ультиматум, вот столько-то зарплаты, вот такая-то аренда. Мы на братскую сейчас смотрим, говорит, ну я же отучился, я же приехал. Мы сказали, ну ты иди работай, занимайся служением. Если мы увидим, что твое служение достойно, и оно требует твоего освобождения, мы будем думать об этом. Брат обиделся, они видели потом в церкви, потом, в конечном итоге, он уехал. На своих условиях. Не на условиях Христа, не на том, что Бог тебя призывает совершить. И часто это действительно подвиг, потому что приходится отказываться от многих вещей, от многих каких-то штук, которые предлагаются сегодня в мире. Друзья, я призываю к подвигу. Подвигу ради Христа. Подумать о целях, о смысле жизни, о том, а для чего я вообще, собственно, живу. Мы когда вот были со студентами, общались, говорили, что сегодня студенты даже не задают вопрос, а для чего я живу? Нам студент говорит, да такие вопросы вообще нельзя задавать. Нужно, важно задавать. Нужно искать на них ответ. Апостол Павел говорит, подвиг имею ради, и он перечисляет, ради кого он имеет этот подвиг. Ради вас, непосредственно тех, кто получает это письмо, ради тех, да, и дальше говорит, ради всех. Церковь, она на тот момент только формировалась, и учение вот этого Нового Завета было, ну, абсолютно новым. И во многих посланиях мы видим, что, ну, как только появилось новое учение, конечно же, что появляется? Появляются различные лжеучения, ересь, отклонения. И это мы можем увидеть во всех посланиях практически, что так или иначе нападки, они всегда были. Это одна из целей вот этого письма. Апостол Павел хочет говорить, чтобы церковь могла противостоять вот различным лжеучениям. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви. Я для себя вот выделил это место. Соединенные в любви. И для чего они соединенные в любви? Для всякого богатства совершенного разумения. Для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Не знаю, правда? Здесь не говорится о каких-то отдельных личностях, здесь говорится о вот группе людей, чьи сердца соединены в любви для познания Бога, для познания того, что Бог хочет открыть. Конечно, я всегда думаю о церкви, когда читаю это письмо к церкви, и я думаю, через это Павел хочет сказать, что как важно быть едиными, соединенными ради, вот, ради Бога, да, ради цели познания Бога, ради поклонения Ему. Все мы к этому призваны. Мы здесь не случайные, правда? Мы не пришли, ну, может быть, кто-то пришел только что-то новое узнать. Но большинство из вас уже могут засвидетельствовать, что каждый из нас призван Богом. Мы получили спасение. Мы те, кто благодарны Ему. Бог соединил нас этим, в нас общий дух. И Бог хочет, чтобы мы теперь познавали Его. И мы нуждаемся друг в друге, как вот церковь, как единое целое. Я приведу 2 примера о том, что, ну, важно быть вместе. Один пример это об одном известном человеке, о Давиде. На какой-то промежуток времени уже 2 встречался с этим примером. Это книга «Вторая царств», 23 глава. Здесь говорится, вот с 1 стиха, 2 царств, 23 глава, 1 стих. Вот последние слова Давида. То есть это последние слова Давида, которые он, ну, начал говорить, изрек и псалом или пел. И он говорит о разных моментах, и С 8 стиха он начинает говорить, вот имена храбрых у Давида. И потом идет перечисление людей различных. Ну, делится по категориям, особо три таких самых выдающихся человека, которые там чего-то достигли, потом еще другие, потом просто 37 человек еще вот перечисления таких людей. Ну и такой вопрос стоит, а для чего вот, ну, все эти люди были перечислены? Все мы знаем Давида как любящего Бога, который совершал какие-то подвиги. Один из подвигов, который он совершил, это битва с Голиафом. Наверное, все помнят, дети даже хорошо, да, знают. Когда весь израильский народ сидел, так образно говоря, в окопах, боялся вылезти, вышел Давид и победил Голиафа, да? Знаете, что удивительное во всем этом, что больше такого опыта он не делал. Вот ни разу еще были битвы, правда, между теми же филистимлянами. Но больше никогда Давид не вызывался и не шел, чтобы вот... Это же хороший опыт, правда? Не было войны, никто не погиб. Вот раз и одним там камушком он победил и все, да? Но почему это не использовать в других битвах? Но везде мы видим что? Мы везде видим, когда что-то либо делает Давид, всегда есть такая приписка, что он и его люди. Он и его люди перечисляются там 400 человек, 600 человек по возрастанию. Он и его люди. Давид не достиг сам чего-либо один. Всегда с ним была его, так как мы говорим, команда. Всегда были те, кто его поддерживал. Те, кто совершали даже вот больше, чем он здесь описано, чего-либо. Он не один шел этим путем. Он не один достиг царства. Хотя мы можем сказать с ним, с уверенностью, что с ним был Бог. Но Бог и давал и людей. Он не был одиночка. И вот это важно. Потому что сегодня немножко другое время, и, как бы я сказал, немножко другой дух. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Второй пример. Книга Судей. Мы можем прочитать 17 глава, 6 стих. Написано: «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». Четыре раза в книге Судей употребляется вот это выражение: «В те дни не было царя у Израиля». И дважды говорится о том, что каждый делал то, что считал справедливым. Я бы сказал, это главная мысль книги Судей. И это так похоже сегодня на наше время. Но оно называется по-другому – индивидуализм. Наверное, может быть, слышали? Или, ну, легко понять, да, это слово? Индивидуализм. Каждый сам по себе. Каждый себе на уме. У каждого, я бы так сказал, может быть, есть царь, ну, значит, царь в своей голове. А у кого-то и такого нету. Вот. И это подразумевает некую разобщенность. Я прихожу, у меня свои условия, я свое получаю, я... И все это сосредоточено на мне. Даже можно проследить это как отношения с соседями. Каждый живет в своем мирке. Нет уже таких тесных, близких отношений. Каждый сосредоточен на себе. Быть общиной, да, как мы говорим, быть какой-то вот цельной массой, да, вот быть частью чего-то, какой-то общности, это подразумевает какую-то ответственность. Это подразумевает какие-то, не знаю, что-то от меня. Отказаться от каких-то своих личных вещей. Мы трудимся командой, ну, тоже знают многие, студенческого служения. И у нас есть такие, мы прописываем, пишем ценности нашей команды. То, на что мы как бы ориентируемся и равняемся. Одна из ценностей, она вот так звучит. Ответственность каждого в достижении цели, видения или цели. Ответственность каждого. На командном, когда мы проводим свои командные, если мы принимаем какое-то решение, то вот эта ценность отвечает за то, как мы его делаем. Ответственен каждый. Не я, если я его принял, это решение. Не я ответственен только. Ответственный каждый. И это подразумевает, что мы как одно целое двигаемся. Мы не ходим и говорим, ну, ты почему не принимаешь? Ну, я же не принимал этого решения. Нет моей ответственности. Нет, есть. Мы изначально это приняли, положение. Ответственен каждый. И вот этот отрывок, который мы читаем в Колоссинах, он говорит о том, что вот соединенные в любви мы только тогда обогащаемся. Вот удивительно, да? Для чего? Для того, чтобы познать все тайны, которые скрыты во Христе, которые Бог хочет нам дать и открыть. Мы нуждаемся в друг друге, мы... Ну, это удивительно, когда люди выходят, свидетельствуют, когда мы друг за друга молимся, когда мы слышим слово от кого-то, это все нас обогащает. И я нуждаюсь друг в друге, в каждом из вас. Дальше апостол Павел говорит, это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Здесь он уже отражает ту цель, для чего он это пишет, да? Чтобы кто-либо не прельстил. Ну, тоже такое хорошее, емкое слово, не раз встречающееся в посланиях или в Библии. Галатам, помните, он в 3 главе пишет, «О, несмысленные галаты!» да, восклицая, «Кто прельстил вас не покоряться истине? Кто прельстил?» Само слово, наверное, уходит туда, корнями куда-то в бытие, к тому моменту, когда змей, он прельстил Еву своими речами, своим обманом. И прельстить, это значит такой, знаете, поэтапный, постепенный увод от истины. Опять же, пример из того времени, когда формировалась новозаветная церковь, наверное, вы не слышали такой термин «иудаисты». Или слышали? Не иудеи, иудаисты. Это, знаете, говорится о тех людях, которые евреи, исполняющие закон, приняли Христа. И представьте, вот такой человек приходит в новозаветную церковь, в языческий город, например, Колосса. Конечно, он очень религиозен. Он воспитан в этом, правда, он вырос в этом. И все смотрят, он прям такой, у него вид очень религиозный, он все делает, все исполняет. Он знает Писание, как свои 5 пальцев. Он опять же в этом вырос. И у новозаветной церкви не было Нового Завета, как такового, он только формировался. Они все, их служение или рассуждение, все было на ветхозаветном книгах. И вот такой человек приходит. И, конечно, они смотрят на него, у него большой опыт, он религиозен, он знает Писание. Но знаете, чему он учит? Он учит не только благодати и спасению по вере, но плюс еще и закон, плюс еще и обрезание, которое необходимо делать. И происходит такое постепенно, да, пришел человек, завоевал доверие, все видят на него, как он, и он начинает вести свое учение, постепенно, постепенно уводить. И это одна из самых частых была проблем того времени, на что Павел обращал внимание. Прельстить вкратчивыми словами. Давайте посмотрим еще одно место. Второе царство. Пятнадцатая глава. С 1 стиха, про сына Давидова Авессалом. После этого Авессалом завел у себя колесницы и лошадей, и 50 скороходов. И встал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого ты города? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой. Тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом, о, если бы мне поставили судьей в этой земле, ко мне приходили бы всякий, кто имел спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда приходил кто-нибудь поклоняться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходящим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Посмотрите, это такой был его хитрый ход для того, чтобы привлечь к себе. Привлечь, и он поступал ведь не потому, что он этого хотел, он делал то, что хотели они. правда, то, что они желали получить. И он завоевывал как бы себе рейтинг. Да, вот если бы, я бы сказал, он такой отличный политик, Авесалом. Ну вот сегодня политики часто поступают именно так. Говоря, что вот если бы они, если бы мы. Таким образом они привлекают к себе, они вкрадываются буквально, да? То есть что значит вкрасться, да? Войти в доверие, войти в сердце человека, привлечь его. Об этом апостол Павел предупреждает 2 Тимофея, 4 глава, 3-4 стих. «Ибо будут времена, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». То есть будут те, кто будет что? Будет говорить то, что люди хотят услышать. То, что им приятно слышать. Значит, они не будут говорить о тех вещах, которые неприятны, правда? О грехе, о суде, об аде. И еще о многих тех вещах, которые неприятно слышать. Значит, истина будет уходить. И апостол Павел говорит, чтобы боялись тех, кто будет ходить, чтобы прельстить, вкрасться. Он прекрасно понимал, что происходит. И откуда подвергается ну, такой нападке на церковь. Может быть, ну, сегодня нам это не актуально. Мы когда были также в этом семинаре, нам говорили, братья, не бойтесь изучать Писание, толковать. Не бойтесь ошибиться. Говорит, новой ереси вы не придумаете. Уже придумали все. За 2000 лет уже придумали все. Тогда только это все начиналось. На сегодня уже нет ничего, чтобы сложно придумать какую-то новую ересь даже. Тогда, может быть, нам это не актуально, для нас нет таких нападок. Но сегодня посмотрите на мир, если вы смотрите, что происходит в мире, в глобальном, то мы видим, как подвергаются нападкам сами устои веры, не то чтобы какая-то ересь. Вот слышал от братьев тоже, и где-то вот у меня в телефоне новости мелькала такая вещь, что католики обсуждают, хотят собрать конклав, ну, то есть это все, ну, как бы, их кардиналы, которые могут принимать какие-то решения, да, хотят собрать, чтобы, смотрите что, чтобы дать по-другому определение греха. И комментарии говорят, знаете, о чем? Почему они это делают? Потому что в их среде стало очень много гомосексуализма и педофилии. И что тот папа, почему ушел в отставку, это неслыханно, он просто отрекся, ушел добровольно. Он не хотел в этом участвовать. Потому что это уже давно зрело, мы этого не знаем, это в их кругах. А сейчас они хотят это вынести на общественность и дать новое определение греха, чтобы это дать, ну, этому дать добро. Мы когда тоже с братьями были, вечерами рассуждали, мы говорили, посмотрите, как мир быстро меняется. Как быстро наступил технический прогресс. Согласитесь, каких-то 20 лет, мы даже не знали, что такое сотовый, нам это казалось фантастика, как это какая-то трубка и без провода, без ничего. Как быстро все произошло, какие изменения. Да, я еще помню черно-белый телевизор на хлипких ножках, который стоял, меня родители пугали, чтобы я к нему не подходил, потому что он упадет. А сегодня вообще такие, ну, как быстро, да, вот обороты. Столетиями ничего не менялось. Столетиями было все на одном месте. И так быстро это произошло. Ну, ладно, технический прогресс, а вы посмотрите, как происходит вот это моральное изменение, ценности, которые, казались, были всегда незыблемыми, как быстро все уходит. Пару десятков лет назад в Европе, чтобы были браки между людьми одного пола, это тоже было неслыханно. Сегодня это не то, что норма. А неделю, 10 дней назад в Германии хотели, собрали людей, за, которые хотели такой форум за ценности, ну, семейные ценности. Они просто собрались поговорить. Им не давали, потому что вокруг сотни собралось вот этих людей, я даже не знаю, как они называются, ЛГБД или как, вот тех, и они долбили в стены, не давали им собираться говорить об этом. Это неслыханно, да? Вы посмотрите, в нашей стране был принят закон о том, о запрете, всего лишь о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. не запретили отношения, не запрещали, да, просто пропаганды. И все страны начинали ноты протеста выписывать. Даже были призывы бойкотировать Олимпиаду, потому что вышел такой закон. В Сирии сотни христиан гибнут. И тишина, никому до этого дела нет. А тут закон. И это произошло уже на нашем веку, и это произошло очень быстро. И вся Европа уже в этом. Мы думаем, что, возможно, нас этого не коснется. Путин заявляет, что это мы никогда этого не допустим. Но я уверен, Путин это заявляет лишь потому, что он видит настрой людей пока такой. Ему это невыгодно. Если он сейчас заявит по-другому, он потеряет свой рейтинг. Но посмотрите, сейчас сменится новое поколение. Это быстро произойдет. Они уже растут, потому что они видят новые фильмы, они слушают песни, они видят эту пропаганду. И они будут уже лояльны к этому. И тогда политики придут, и как Авессалом будет говорить то, что люди хотят услышать. И уже в Европе запрещают церквям об этом проповедовать и говорить на официальном уровне. Это дойдет, не буду пророком, но десяток лет пройдет, это дойдет до нас. И наши церкви начнут подвергаться чему? Давлению и гонению, чтобы мы не можем не проповедовать о грехе и говорить, что это грех. А потом еще и будут принуждать, что мы должны еще и зачитывать таких людей и официально благословлять их на брак. И это то, что будет происходить в наше время. И оно происходит вокруг нас. Апостол Павел, когда вот пишет это послание, он прекрасно понимает, чему подвергается церковь и какое предстоит им перенести давление. И это будет всегда, потому что мир этому противится, мир хочет это искоренить и жить, это противно ему, и духу этого мира, да, потому что дьявол правит. И любая истина, он хочет искоренить ее, все поставить с ног на голову. Павел знал, что так будет. Деяния 20 глава, 17 стих. Он из Милита, когда приехал в Эфес, он призвал пресвитеров в церковь, из церкви. Он собрал пресвитеров из церкви, и он знал, что все, он уже уходит. Он давал последнее напутственное слово. И 28-30 стих, он говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Уже в те времена он знал, как это будет. Ничего не меняется. Что войдут те, которые будут угождать себе и будут говорить то, что людям приятно. Будут говорить превратно, да, то есть врать в буквальном смысле. Искажать Слово Божие. И сегодня мы тоже сталкиваемся с тем, что появился уже либерализм, когда... Ну а как вот, если так вот написано черно по белому? Ну значит, это аллегория, значит, это имелось в виду другое. И начинает толковать Писание превратно для того, чтобы соответствовать тому, что происходит в мире. И апостол Павел это все пишет, он понимает, вот, ну, что будет. Но знаете, вот следующие стихи очень сильно ободряют. «Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь». Смотрите, он радуется. Он что-то видит в этой церкви, и он этому радуется. И он радуясь, видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Он видит две вещи, которые есть в церкви. Первое – это благоустройство. Ну, по-другому это. Хорошо все устроено в их церкви, правда? То есть, есть определенный порядок. И он это видит, и это его радует. Это то, что, по всей видимости, позволяет противостать вот всем тем нападкам, которые церковь подвергается. Будучи подростком, я читал книгу, историческую книгу про Александра Македонского. От и до, прям вот все его очень подробное, много интересных вещей. я уже не помню все географические места, все-таки он протопал полмира, того современного, даже больше. Но когда вот он завоевал всю цивилизованную эту часть, он двинулся в Индию. И по пути он вот эти варварские племена тоже завоевывал. И в одном из мест его армия попала, ну, как мы говорим, в засаду. Они шли в ущелье, их окружили, понимаете, вот сверху войско, да? Вот. Они внизу ущелья, а все вражеские войска наверху. Какая бы ни была современная армия, ну, это очень невыгодная позиция. Ну, практически тебя камнями закидают, и все. Хоть и там стреляй метко из лука, и все не было там какое-то. И они понимали, что, ну, практически их сейчас просто сомнут тут. И это исторический факт. То, что они стали просто командовать. Армия, вот знаете, вот эти построения, перестройки, маршировка, да, там, передислокации. И они стали вот по звуку трубы, вот эта многочисленная армия его стала вот маневрировать там. И вот эти люди сверху смотрели, и они испугались и разбежались. Они увидели, как вот эта махина, слаженная, как один организм, она действовала. У них не было вот этого, знаете, беспорядка в армии. Было настолько порядок, что даже вот под такой смертельной угрозой они выполняли команды все как один. Но это армия. Когда я был в реабилитационном центре, ну, только уверовал и поехал в реабилитационный центр, и потом сам трудился в этом, я помню, один из залогов успеха, вы не поверите, знаете, что было? Дисциплина. А расписание, которое там было, и вот все четко нужно было делать. Вот столько-то стать, там, я не помню, как сейчас, не знаю, там, уборка, влажная, там, коврики, все, раз, а потом молитва, завтрак, чтение. То есть все должно было, вот если тебе не нравится, тебя могли выгнать. Вот если ты не хотел вот жить вот так, как все, тебя могли выгнать. И лидер всегда был прав. Лидер всегда был, потому что всегда нападки были на лидера, всегда были недовольные люди чем-то. Ну, это же, понимаете, только пришли многие, это лидер всегда был прав. Был порядок, было устройство, которое помогало всему процессу. И в Библии мы очень много видим, как уделяется внимание порядку и устройству. Начиная от самого Ветхого Завета, когда Бог только через Моисея выводил израильский народ, он уже выводил его в определенном порядке. И дальше он их все давал, чтобы обустроить. Устройство в храме, службы, определенные жертвы. Да? Кто знает, сколько было жертв? Я уже знаю, меня научили. Всем. И у них, у каждого есть свой порядок и очередность, и цель. Не было хаотично. Все было настолько расписано. Служение священников, их одежда, все было расписано. Левиты, народ. Все было четко, был во всем порядок. Как они располагались станами, где был каждого шатера, у каждого колена. Везде, во всем мы видим порядок. И в реабилитационном центре вот этот везде под расписанием всегда один и тот же стих висит. 1 Коринфянам, 14 глава, 33 стих. Потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Вот это слово мир, оно синоним порядка. Но порядка. Бог всякого порядка. Мы видим в Новом Завете очень много Бог говорит о порядке. О порядке в семье. Правда? То есть само устройство семьи. Кто? Глава. Христос. Муж. Жена. О всех взаимоотношениях расписано. Детей, мужа с женой. Бог наводит везде порядок. О церкви очень много написано. И я бы выделил две вещи о церкви. И первое, это такие, знаете, прописные истины, которые просто нужно брать и делать, которые написаны. И, конечно, может быть, есть разночтение, нужно понимание, но для этого и есть, наверное, те, кого Бог поставил, чтобы учить церковь и церковь разбирать. Ну, например, о дарах и их использовании. Это то, что необходимо в церкви, это то, что тоже должно быть, ну, в каком-то порядке. О служителях, кого Бог поставил пасти, вот как мы читали, да, когда он призвал из Эфеса, для чего? Что он вас поставил, Бог, как служителей, пасти стадо, да? Образно говорит о стаде, это не должно быть обидно, но он показывает, ну, понятными как бы языком выражается, Ну, а другим дал возможность что делать? Быть дисциплинированными и послушными. Финансовая составляющая. А взаимоотношения внутри церкви. То есть много вещей, которые они прописаны. Мы берем их из Библии и просто исполняем. И это упорядочивает нас. Но есть то, что меняется. Ну, к примеру, крещение. Как мы читаем в Библии, как происходило крещение? Человек уверовал, его тут же крестили, правда? Ну, а почему тогда возникает вопрос, сейчас мы так не делаем? В свое время так и было. Сперва уверовал, крестилась, но потом, когда появились первые гонения, стали засылать различных шпионов, да, то есть много людей, ну, попадали в церковь и находили те места в катакомбах, где они собирались, они выдавали это властям, чтобы пришли и арестовали. И тогда ввели такую практику, чтобы убедиться, что человек действительно возрожден. Это в первой церкви. Не было какого-то особого знака, как некоторые сегодня церкви считают, когда происходит возрождение, и сразу появляется какой-то особый знак, говорящий, вот человек возрожден, и уже ничего не мешает его крестить. Не было. Нужно было время, чтобы убедиться, что человек возрожден. Сегодня мы в церкви для себя рассуждаем тоже о тех вещах, что говорим. Но почему мы так делаем? Ну, потому что мы хотим, чтобы человек понимал, что он делает в осознанном возрасте, да? Чтобы человек, Бог убедился, что он действительно возрожден, чтобы он мог осознанно заключить с Иисусом завет о той жизни, которую он сегодня себя посвящает. И это то, что мы принимаем здесь, да? Это не сказать, что это ясно прописано. И таких вот вещей, например, воскресная школа, ну, мы нигде ее в Библии не встретим. Но мы руководствуемся какими-то вещами, и мы сами делаем какой-то порядок в своих церквях. И как я уже раньше говорил, это не зависит от кого-то одного или двух, это зависит от нас, как общины. Если мы принимаем или рассуждаем о чем-то, принимаем решение, то и мы все ответственны за это решение. Мы несем на себе каждый равную ответственность. Итак, есть две вещи, да, в церкви. Это, вот, как я говорю, прописные истины и то, что может меняться, о том, что мы можем рассуждать и принимать как церковь. Но самое главное, то, что апостол Павел увидел, он увидел это порядок в церкви, да? Какие порядки? Иерархический, к примеру, да, порядок. Понимаете такое слово? Бог поставил пасторов, поставил служителей, дал различные дары, чтобы они служили. Для кого-то есть ответственность этому подчиняться. Это порядок, и это Божий порядок. Это не то, что мы придумываем, да? Я понимаю, что в семье, например, жена не хочет там послушания или там... Ну, это не послушание не мужу, ну, а Богу. Потому что, ну, Бог так установил, не мы, и Библия об этом учит. Порядок в ученичестве, духовный рост. Я, ну, ниже буду читать, удивляюсь, что Павел говорит уже как о состоявшихся вещах, что они уже утверждены, укоренены. Ну, церковь молодая, когда они, мне кажется, успели, да, утвердиться, укорениться? У нас годами происходит, а там так быстро. Но я думаю, был порядок в ученичестве, что человек, когда приходил новый, он как бы попадал в такое колесо, да, где был там наставник, я не знаю, как это было в той церкви. Но человек сразу же попадал в процесс ученичества. Он не был брошен, он не был сиротой. Это было ученичество в церкви, которое растило людей в духовной сфере. И в этом был порядок. Порядок в совершаемых служениях. Да? Те служения, которые были в новозаветной церкви, они были ясны, понятны для всех. Это то, что церковь для себя приняла, и они совершали эти служения. Порядок в финансах. Ну, без этого вообще нельзя. Никуда. В этом должна быть прозрачность и ясность, чтобы, потому что такой тонкий, всегда щепетильный вопрос, чтобы не возникало двухсмысленных или каких-то непонятных потом ложных вещей. Это на то, что первое обратил апостол Павел внимание, это упорядочено. И это зависит, братья и сестры, от нас зачастую, чтобы был порядок в церкви, чтобы мы для себя его как-то обозначали, учились и принимали, и жили. И еще на что обращает внимание апостол Павел, это на твердость веры во Христа. Вот знаете, ну, Ну, понятно, что на тот момент только, опять же, формировалось богословие и всегда подвергалось сомнению, да, божественность Христа, там еще какие-то там особенности. Сегодня то же самое происходит. Сегодня вообще подвергается его историчность, что он вообще существовал и был. Ну, для нас это не актуально. Но что для нас актуально? Что может произойти вообще все, что угодно. Может и церковь развалиться. Ну, может такое быть, правда? У нас могут отнять все. Отнять дома, детей, свободу. Мы вот живем сегодняшним днем, ну, вроде спокойно, но мы говорим же, настолько быстро все меняется в мире, мы не знаем, что будет завтра. Мы не можем предугадать, что будет через год, тем более через 10 лет. Настолько все быстро происходит. Могут отнять все. Но единственное, чего не могут от нас отнять, нет такой силы ни в мире, нигде. Это разлучить нас, да, со Христом? Он сам об этом говорит. Нет, ни глубина, ни широта, ничего не может отлучить нас от любви. Никто не может отнять в нас веру. Хотя, я бы так сказал, что дьявол именно на это фокусируется, именно это разрушит. Возможно, через отношения там внутри церкви, возможно, через... он фокусируется на то, чтобы разрушить веру. Я вчера слушал вечером, уже поздно, когда все спали, нашел блог, называется «Богоблог», там стихи Павла Шавловского. Наверное, ну, многие слышали. Я вот вчера слушал два новых стиха, это про блудного сына и еще какой-то. Но я искал определенный стих, потому что я помню его давно, о Панкратии. Панкратий так и называется, об узнике, молодом человеке, который находился в тюрьме, и утром его ждала казнь. И я еще с того времени, помню, меня поразило очень такое контрастное одно выражение. Я его вчера вот искал, чтобы переписать. Очень контрастное выражение. Ну, я не особо умею читать стихи, но это всего лишь две строчки. «Ночная спящая столица, великий город, город Рим, где глубоко в сырой темнице молился вольный небо сын». Вот контраст, да? Глубоко в сырой темнице кто? Молился вольный небо сын. У него отняли все, да? Его вот глубоко в темницу, но о нем в стихе сказано вольный, да? Вот чего невозможно отнять. Невозможно отнять веру, любовь к Богу. Да, время заканчивается. Матфея 24:24, легко запомнить. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить», опять же это слово, да, «если возможно, и избранных, чтобы прельстить». И дьявол нацелен на то, друзья, чтобы разрушить веру, чтобы увести из церкви, чтобы увести в погибель. Поэтому апостол Павел пишет: «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Вот так и ходите, вот этого держитесь, здравого учения, не отступая, не то, что вас смущает. Возвращайтесь к истокам, стойте твердо, укореняйтесь, утверждайтесь, укрепляйтесь, будьте в учении. Смотрите, сколько много вещей, да? Что необходимо делать? Ну, а церковь, как я уже говорил, он говорит, как будто они уже этого достигли. И он радуется от этого. Они в этом пребывают. Друзья, это тот призыв к нам, к чему стремиться, к чему себя посвящать, ради чего стоит и жертвовать чем-то, и от чего-то отказываться. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, спасибо Тебе за заботу о нас, о том, что Ты знаешь, что предстоит нам в этом мире переживать, сколько нападок нам предстоит, но Ты не оставляешь нас, ведешь нас, защищаешь, даешь сил противостать всему, утверждаешь в вере. Спасибо Тебе за братьев и сестер, которые могут свидетельствовать и своей жизнью показывать часто примером, когда, ну, это очень сильно ободряет. Господь, благослови нашу церковь, чтобы мы тоже могли не быть вот индивидуалистами, не быть как бы каждый со своим царем, непонятно что делая, как вот те люди из периода судей, Господь, но стремиться быть в общности, быть в общине, быть подотчетными друг другу. Я не знаю, Господь, все то, что нам поможет, послужит, чтобы мы могли быть тверды, чтобы мы могли противостоять всему, дойти. И как апостол Павел в свое время сказал, что все, течение совершил, веру сохранил, все, теперь прямой путь на небеса. Господь, благослови нашу церковь, чтобы мы могли и другим поколениям передавать вот это незыблемое учение, истину, не стесняясь, не боясь ее проповедовать, грех называть грехом, Господь, чтобы открывать правду, ту, которую Ты открыл нам. Благослови во имя Иисуса Христа, мы просим и молим все. Аминь.